Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В какой бы день недели, братья и сестры, не приходился сегодняшний праздник, мы всегда видим множество народа, который собирается в этот день на службу в храмы Господни. И сегодняшний день воистину сугуб своей святостью, потому что несколько священных событий сплетаются в сегодняшний праздничный день. Сегодня мы празднуем происхождение или изнесение честного животворящего креста Господня. Сегодня сугубый праздник всемилостивому Спасу и Пресвятой Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии ради тех чудесных явлений, которые были от икон в XII веке в Греции и на Святой Руси. В сегодняшний день мы празднуем память святых мучеников Маковеев, которые еще до пришествия в мир Христа Спасителя, еще в Ветхозаветной Церкви явили подвиг мученический, не предавши, но отстоявши верность отеческому благочестию. В сегодняшний день, братья и сестры, сугуб еще на Руси святой, воспоминанием того славного события, которое совершилось в нашем Отечестве в X веке. Наши отечественные летописи свидетельствуют о том, что именно в сегодняшний день, в первый день августа по старому стилю, святый равноапостольный князь Владимир призвал киевлян на берега Днепра и Почайны, и в сегодняшний день совершилось крещение киевлян, с которого началось крещение Святой Руси и усвоение Святой Руси Христу Богу. И мы стали не чужды Богу, но сыновьями и дочерьми Его. Несколько славных событий, братья и сестры, в сегодняшний день предлагает нам для памятования Святая Церковь. Изнесение честного и животворящего древа креста Господня. С чем связано празднование именно этому событию? Дело в том, что 1 числа каждого месяца по древней традиции в Софии Константинопольской и в Византийской империи всегда совершалось водоосвящение. Эта традиция, братья и сестры, была и у нас на Святой Руси, когда хозяин каждого дома 1 числа каждого месяца брал кадильницу, брал святую воду и обходил весь дом, все хозяйство, поля свои, обходя все свое имение, кадя, призывая милость Божию в молитве и окропляя все святою водою. Эта традиция и в монастырях по сегодняшний день имеет свое место, когда 1 число по старому стилю каждого месяца весь монастырь, назначенным, учрежденным иеромонахом, обходится с окроплением святою водою. Это древняя традиция. И поэтому, когда в конце лета, в августе месяце, когда часто бывали в древности Византийской империи жаркого климата и распространялись всякие заразные болезни, а то и всякие эпидемии, для предотвращения таковых болезней из царской сокровищницы императорского дворца износилась хранимая там самая большая часть животворящего древа креста Господня. Того креста, который в IV веке был обретен равноапостольной царицей Еленой, часть его хранилась в Иерусалиме, во многих частях его разнесли по всему миру, но большая часть хранилась в императорской сокровищнице, как самое драгоценное нечто. И первый день августа износилась в Софию Константинопольскую, в храм Святой Софии, полагалась на престоле, а оттуда в продолжение всего Успенского поста, когда люди сочетали пост в честь Божией Матери, строгий, с сугубым молением Богу, и честный животворящий крест Господень, часть его, носили по улицам Константинополя, а на площадях совершали водосвятные молебны, окропляя город святой водой и этим предостерегая от возникновения всякой болезнетворности и всякого вражьего действия через болезни в людях. В сегодняшний день и Всемилостивому Спасу и Божьей Матери празднуем, потому что в XII веке святому благоверному князю Андрею Боголюбскому и императору Мануилу Византийскому, когда один воевал против сарацин, а другой против язычников булгар на Волге, было видение, что когда все войско, поисповедавшись и причастившись святых христовых тайн в преднесении иконы Спасителя и Божьей Матери, пошло на неприятелей в Византии и на Святой Руси, было видение огненных лучей, как бы солнечных, исходящих от святых икон Спаса и Пречистой Богородицы. В честь этого события и император Мануил, и князь Андрей Боголюбский, известивши друг друга об этих славных событиях, постановили праздновать это празднество в честь Всемилостивого Спаса и в честь Божьей Матери. Воспоминание и вседашнюю память того чудесного действа и побед над язычниками и сарацинами. В сегодняшний день же празднуется и мучеников Седми Маккавеев. В древности, когда Ветхозаветная Церковь возглавляема была первосвященниками и иерейским чином, который процветал благочестием и славился чистотой своей жизни, Господь покрывал народ Божий. Но когда благочестие было в поругании, и когда отступничество и только видимая оболочка служения Богу сохранялась без внутреннего такого напряжения чистоты и святости, часто беды происходили в ветхозаветном народе. И одна из бед была, это то, что когда храм Иерусалимский и ветхозаветная религия, которую хранили праотцы и святые пророки, предвозвещая в мир скорое пришествие Христово, было поругаемо и переменяемо на язычество. Но многие из тогдашних и священников, и мирян, они восстали против засилия этого язычества, против уничижения святой веры, восстали и часто мученически терпели, как терпели мученики Маккавеи. Множество тогда было убиенно верных, но как яркий пример исповедничества и мученичества Церковь приводит сегодня нам на память седьми братьев, родных братьев, которые пострадали за отеческие заветы. Пострадали они на глазах у своей матери Соломонии, а учитель их, священник Елеазар, пострадал прежде их, убиенный, будучи нечестивым императором, который склонял всячески его к язычеству и к принесению жертв бездушным идолам, а не Богу истинному. На глазах у матери по одному замучили 7 сыновей, 7 родных братьев, и мать, будучи глубоко верующей и так воспитавшей своих сыновей, взирала на подвиг их, и когда и последний из них представился в страшных муках, но сохранивший веру истинную в Бога и отеческие заветы, то мать, в слезах воздевши руки благодарные к Богу, упала на трупы своих сыновей и не выдержала материнское сердце, и она скончалась вместе со своими сыновьями. Материнским сердцем мучаясь вместе с ними и страдая вместе с ними, но и радуясь о том, что они не были предателями ни народа своего, ни веры своей. По примеру седьми мучеников Маккавеев многих Господь тогда воздвиг в ревности к стоянию за отеческую правду и воздвиг из народа израильского полководца Иуду Маккавея, что в переводе с еврейского значит «молот», который, поднявши восстание, изгнал язычников из пределов и восстановил вновь почитание истинного Бога в народе израильском. И мы, братья и сестры, вспоминая их мучения, видим, что и в Новом Завете многие подражали их страданиям. Так вера, надежда и любовь три сестры пострадали, не предавши христианство, а мать их София умерла уже на их могиле, не выдержавши тоже от материнского горя, но и в то же время утешаясь о верности своих дочерей, которых она и назвала в честь христианских добродетелей верою, надеждою и любовью. Мы знаем, братья и сестры, множество примеров и в наше время, когда в 30-е, в 40-е, в 50-е, да и в 60-е годы, когда новая волна гонений пошла на Церковь Христову, сколько людей пошли на каторгу, сколько прошли тюремное заключение, сколько прошло мученичество и мученическую страдальческую кончину, не отрекшись от Христа, но выстоявши, сохранивши веру православную. И благодаря ихней твердости, благодаря их примеру, братья и сестры, и мы в какой-то мере подвигаемся стоять в верности ко Христу Спасителю и Его Святой Церкви и Святой Православной вере. Наши деды и прадеды выстояли, сохранив для нас святое православие, не предавши его, не смолодушествовавши, шли на каторгу, шли на лишение гражданских прав, шли на муки, шли на тюремное заключение, шли на лишение всего своего имущества, шли на насмешки, на всякое поругание, но не предавали Христа Спасителя. И среди таковых многие наши матери, многие наши благочестивые предки, которые ходили в Церковь Божию и хранили верность посреди тотального безбожия и огульного атеизма, которое поддерживалось самим государством и его идеологией. По примеру святых мучеников Маковеев, по примеру святых мучеников новозаветных и у нас на Руси святой множество страдальцев за веру, братья и сестры, явил народ наш, сохранивший верность Христу Спасителю. И в сегодняшний день, наверное, где-то в подсознательном уровне мы сегодня стремимся в храмы Божии. Я не думаю, что только ради освящения меда мы сегодня приходим в Церкви Божии. Ведь сегодня еще первый день начала Успенского поста, поста строгого, который в течение 2 недель до праздника Успения Божией Матери хранится верующими православными ради особого благоговейного отношения к Царице Небесной. И мы сегодня первый день поста посвящаем Божьей Матери, собираемся во множестве в храмы. Потому что в нас генетически заложена любовь к Богу и к Царице Небесной, которая была у наших благочестивых предков, которые назывались Святая Русь. И Святой Русью они назывались не только потому, что все поголовно были святы. Может, и не святы были, но идеал жизни у всех была святость. Идеалом жизни это было и стремлением, это исполнение заповедей Божьих. Примером благочестия всегда для нашего народа были святые угодники Божии. Никогда хождение по монастырям пешком, которые, как наши благочестивые предки, предпринимали, ходя и в Киев, и в Почаев, и на Святую гору Афон, и в Иерусалим пешком ходили, чтобы почерпнуть еще сугубо благочестие, принести его в свое село, в свою семью, своим родным рассказать, побудить и их жить во благочестии. Представьте, братья и сестры, какое счастье для нашего Отечества – ведь после крещения Руси, бывшая никому неведомая, раздробленная на всякие уделы и на всякие народности, которые одни назывались поляне, другие кривичи, третьи северяне и прочие племена, сегодня святое православие их объединило в единый народ. И даже попытки сегодня разделить на различные государства не могут разделить духовного пространства и целостности нашего народа и взаимной братской любви, которая основана на единоверии, на святом православии. Многие скажут, что же принесло христианство Святой Руси? Не забывайте, что про Киев, например, нигде не было слышно и в истории, и вдруг после крещения, в скорости после принятия святым равноапостольным князем Владимиром, после того, как благоверные князья, святители и преподобные киевские насаждали святое благочестие деятельной своей любовью к Отечеству и деятельным своим житием, мы видим, братья и сестры, что историки не только наши отечественные, но и византийские, западноевропейские и арабские пишут, что Киев стал соперником Царьграда по своей красоте. И я думаю, не только по красоте внешней, но и по красоте духовной, внутренней он стал соперником Византийской империи, равняясь по благочестию и по красоте и процветанию христианской веры. Мы видим из источников, братья и сестры, что уже при сыне князя Владимира Ярославе Мудров Киев имел 400 церквей и 8 рынков. Это огромнейший город, который Батый, когда пришел завоевывать, он удивился его красоте и желал взять город без боя, желал того, чтобы сдались ему киевляне. Мы видим, братья и сестры, что даже во времена безумной междоусобной княжеской борьбы церковь всегда призывала князей к единству, вразумляя их, а народ хранила во единстве, объединяя в единую русскую православную церковь. Мы видим, братья и сестры, и в последующие времена, когда по воззванию преподобного Сергия Радонежского и святителя Алексия Московского, который родом был из черниговских бояр, Русь восстает по благословению церкви против монголо-татарского ига и на поле Куликовом и в дальнейшем в своих исторических событиях сбрасывает себе монголо-татарского ига, восстанавливая в чистоте свое государство Святую Русь. Мы видим впоследствии, когда при нашествии поляков, которые захватили и всю Украину, захватили и Москву, и желали окатоличивания нашего народа, то напротив их восстал патриарх Гермоген, замученный впоследствии поляками голодом, который призывал всех к восстанию и к защите святого православия. А у нас на Украине святый Петр Могила восстанавливал православные храмы, составлял особые чины богослужебные, устанавливал духовные школы всячески, ратуя за восстановление православия, хотя кругом были поляки, и сама Украина была подчинена королю польскому. Мы видим, братья и сестры, и впоследствии, когда и шведы, и немцы, и французы восставали на наше Отечество, Святая Церковь всегда благословляла наш народ на защиту своего Отечества и Святого Православия. А сколько наше Святое Православие потрудилось, братья и сестры, в лице своих первосвятителей и верных чад в поддержании православных, которые изнемогали от турецкого ига. Ведь и греки, и сербы, и болгары православные, и грузины обязаны в своем историческом прошлом тому, что турки не уничтожили у них православие и не мусульманили их окончательно, потому что авторитет русского царя, авторитет русского православия всегда поддерживал православие в этих государствах и не давал уничтожить православие на корню, как хотела бы того турецкая безбожная власть. Мы, братья и сестры, видим и впоследствии Святое Православие наше, когда во времена после Октябрьского переворота наши недавние соотечественники шли на каторги, на расстрелы, шли на исповедничество ради того, чтобы сохранить Святое Православие. Несмотря на взрывы храмов, на осквернение святынь, старались святыни сохранить, пряча их. В оставшихся каких-то храмах собирались тысячи народа. И даже в 30-е годы, когда проведена была перепись населения, то в 30-е годы, на удивление безбожной советской власти, 35-36 год, 80% наших соотечественников написали, что они верующие православные христиане. Что подвигло к безбожному такому решению объявить безбожную пятилетку с 37 по 42 год. К 1942 году по решению власти на территории Советского Союза должен был закрыт последний храм. И навсегда, как говорили, имя Христово должно изгнано быть из пределов Советского Союза. Сами на себя навлекли гнев Божий. Случилась Великая Отечественная война. И Церковь, как незлобивая мать, в первые же дни войны обратилась к своему народу, благословляя его на подвиг защиты своего Отечества и предрекая устами митрополита Сергия, патриаршего местоблюстителя, который возглавлял тогда церковь, предрекая уже победу в 41 году. В первые дни войны митрополит Сергий написал в своем послании, кто на Русь святую с мечом придет, говоря пророческие слова Александра Невского, тот от меча и погибнет, предрекая победу нашему народу, которая состоялась в 45 году. Мы, братья и сестры, знаем в 60-е годы, когда Хрущев стучал кулаком по трибуне и кричал, я покажу вам в 80-м году последнего попа по телевизору. Но вот и 80-й год прошел, до которого Хрущев не дожил. И не показал он попа по телевизору, а церковь святая жила и живет. Почему? Да потому что в 60-е годы, несмотря на такие уверения генеральных секретарей и правителей безбожных, несмотря на такой атеизм, несмотря на все это, братья и сестры, юноши шли в семинарии, садились на семинарские скамьи, чтобы выучиться на священника и помогать в деле спасения своей пастве. Так привыкли в советское время, а попы они такие-то раз такие. А что стоило в 60-е годы молодому юноше пойти и сесть за семинарскую скамью и потом прийти на приход, где часто и смеялись, и глумились, и власти издевались, и над этими священническими детьми в школах надсмешки всякие строили не только их одноклассники, но и учителя, как над поповскими детьми. Кто знает, что пришлось вынести русским священникам в этот безбожный период. А они, приходя в храмы Божии, имея часто болезнь в сердце своем за таковое отношение, молились за свою паству. Молились и за коммунистов, молились и за комсомольцев, потому что их матери приносили записки, которые написаны были их старческими руками, и вверяли свое материнское любящее сердце к своим заблудшим чадам, вверяли Церкви Христовой, вверяли священникам, которые служили тогда на приходах. И эти священники молились за них, вымаливая душу каждого из нас. Вот какая заслуга нашего священства, братья и сестры, в том, что мы сегодня стоим в храме все крещенные. Ведь в то время крестить младенца – это тоже было подвигом. Часто от родителей прятали бабушки, не говоря им о том, что крестили своих внука или внучку, и тайком водили причащать. Ведь было такое время, когда тайком на дому ночью священники приходили, венчали, приходили, крестили у тех людей, которые открыто не могли по причине занятиями той или иной должности или партийном аппарате какой-то не могли в открытую совершить крещение своих детей. Тайком, рискуя быть запрещенными и лишенными прихода, священники крестили, венчали, причащали и отпевали умерших наших родителей, наших сродников, исповедуя христианство посреди тотального огульного безбожия и оскорблений, которые часто сыпались на них не только от отдельных личностей, но и от всего государства, со средств массовой информации, со страниц журналов, газет и прочее. И в сегодняшнее время, братья и сестры, когда враг через властолюбие, через гордыню решил посеять раскол на Украине, и, казалось, раскол этот был поддерживаем всякими правителями, такие как Кравчук, такие как Ющенко, которые были причиной часто усугубления раскола в нашем Отечестве и разделения такого церковного. Ведь все это тоже не просто так, это вражьи силы. На Украине церковь всегда была в высоком авторитете среди народа. Множество народа было верующего и боялись, что авторитет ее будет выше, чем авторитет правительства. Поэтому решили посеять раскол, решили насадить всякие секты в нашем Отечестве, и яговисты, и пятидесятники, и белое братство безумное это, когда множество народа загипнотизированного такого, зазомбированного, стремились даже к тому, чтобы покончить жизни свои самоубийством. Несмотря на это, Церковь Христова выстояла, сохранивши единство Святой Русской Православной Церкви, объединяя духовным пространством все наши народы, в каких бы государствах они ни находились. И Церковь Христова, братья и сестры, в сегодняшний день сохраняла и сохраняет верность Христу Спасителю. И народ Божий, исповедуя эту верность Христу, они выстояли в каноническом единстве. Вспомните, братья и сестры, когда в позапрошлом году впервые, после того, как стал патриархом, патриарх Кирилл приехал на Украину. Ведь это была Пасха. Пасха народа, который выстоял это единство, который до исповедничества защитил это единство. И когда святейший патриарх приезжал к нам в Святогорскую Лавру, встречая его в святых вратах, я ему сказал такие слова: «Ваше святейшество, я, может, и дерзко скажу, но мне кажется, на Украине вашему приезду больше народ радуется, нежели даже в России, потому что народ украинский выстрадал. выстрадал ваш приезд, выстрадал единство Святой Руси, выстрадал единство Русской Православной Церкви, исповеднически защитил канонические правила Святой Церкви, отстоявшие их и сохранившие верность Христу и Его учению и апостольским заветам. И Святейший, выслушавший, и сказал от сердца с навернувшимися на глаза слезами: «Вы это очень точно сказали». А впоследствии владыка Иларион рассказывал, что когда они ехали из Донецка в Святые Горы, в каждом городе, в каждом селе, где только проезжал патриарший кортеж, вдоль дорог стояли тысячи народа. Когда они въехали в село Богородичное, то по обоим сторонам дороги стоял народ, встречая всего лишь проезжающего патриарха, встречая на коленях и со слезами, благословляя его приезд. И патриарх, выехавший из села Богородичного, доехавший уже перед въездом в город Святогорск, вдруг расплакался. Пришлось даже остановить машины, чтобы Святейший успокоился. Потому что, когда он ехал тогда на Украину, его власти предупреждали: «Не едьте на Украину, вас здесь народ не ждет». Даже президент военно-полевой его тогда Ющенко не встретил. Даже на Ровно тогда отменили самолеты, чтобы патриарх туда не поехал, а он поехал туда машинами. Говорили, что мы будем гнать московского попа, некоторые говорили, так националистически настроенные, а он везде ехал с любовью ко своей пастве, и паства его принимала. А некий из гонителей, который сказал, что где бы патриарх московский не приехал на Украину, я сделаю так, что у него земля под ногами будет гореть. И что вы думаете случилось с этим? Вы знаете, о ком я говорю, о каком политике, о бывшем губернаторе Ровенской области. Что накануне приезда патриарха он поехал на рыбалку, и среди ясного дня, когда он стоял у берега и у кромки воды, супруга и сын почему-то от него на это время отошли. И вдруг среди ясного неба раздался удар грома, и он, пораженный молнией, упал замертво. Земля вокруг него была обожжена, это червоний, и даже внутренности внутри его обгорели, как говорили потом медики, которые вскрывали его. Тот, кто говорил, что у патриарха будет земля гореть, сам обгорел, заживо пораженный гневом Божьим. Вот так, братья и сестры, и мы должны держаться единства Святой Церкви. Мы должны держаться канонического православия, которое нам оставили князь Владимир, княгиня Ольга, которое защитили Андрей Боголюбский, Дмитрий Донской, Александр Невский, которое насаждали исповеднически, молясь за наш народ, святители Михаил I, митрополит Киевский, Петр, родом из Волыни, первый митрополит Московский, Алексий, святитель, и многие другие угодники Божьи. Мы должны хранить то православие, в котором жили и нетленными мощами почивают Киево-Печерские угодники Божии, в котором жил Серафим Саровский, преподобный Иов Почаевский, преподобный Иоанн Затворник Святогорский. Это наше православие. И других раскольнических нам не нужно никаких движений. Что мы не имеем? Разве Русь святая не имеет милости Божией? Разве Русь святая не имеет мощей нетленных угодников Божьих? Разве Русь святая не имеет чудотворных икон Божией Матери? Разве мы все лишены исповеди, причастия и таинств церковных? Разве мы не крещены, братья и сестры? Разве мы не призваны Богом хранить любовь, когда Господь сказал: «Откуда узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою?» Вот слова Христовы сказаны против каждого раскольника, всякого разделителя нашего Отечества и нашей святой православной веры. И мы в сегодняшний день, братья и сестры, принявши святую православную веру со времен святого равноапостольного князя Владимира, мы в сегодняшний день, братья и сестры, принявши святую веру из рук наших недавнешних новомучеников и исповедников, кровью омытую, слезами политую, каждым потом политую, братья и сестры, мы в сегодняшний день, принявши эту веру, должны нести как некую драгоценность, храня ее для наших детей, для наших внуков, и умножая ее не только количественно собираясь, но и качественно стараясь в душе своей слушать свою совесть и жизнь стараться направлять по нравственности христианской и по заповедям Божиим. Мы живем в Руси святой, если живем по заповедям Господним и по нравственному закону. Ее не надо искать, святую Русь. Она есть. Она в каждом из нас. Если мы жить будем по тем законам, как жили наши деды и прадеды. Что мы сегодня за новыми этими веяниями, какими-то мнимой свободы, которая не свобода, а просто вседозволенность, за этим безнравственностью, которую называют цивилизованным обществом, что мы за этим стремимся? Разве нам нужны безнравственные дети и внуки? Разве нам нужна пораженная блудом наша отчизна? Разве нам, братья и сестры, нужны обман, пьянство, угнетение одним и других, безжалостная беспечность и безразличие друг к другу, которое в нас сейчас насаждается? Нет, братья и сестры, не такое Отечество нам нужно, каждый из нас скажет. И нашим детям и внукам мы не пожелаем, чтобы их окружали наркоманы, пьяницы, блудники, развратники всякие, безнравственные люди. А для того, чтобы этого не было, каждый из нас должен жить нравственно и по заповедям Божьим. «Без Бога не до порога, с Богом хоть за край моря», говорили наши благочестивые предки. Побуждая матерей к молитве, говорили: «Материнская молитва небеса потрясает и со дна моря достает». Говорили: «На Бога надейся, но и сам не плашай», то есть живи так, чтобы быть достойным помощи Божией. Сколько мудрости в Священном Писании, сколько мудрости в нашем боголюбивом народе. Дай Боже нам, братья, жить по этой мудрости, а не по безумию современных безбожников, которых показывают на страницах газет, журналов и с экранов телевизоров, и они все рассуждают, и свое мнение навязывают, что как оно нужно и как оно хорошо. Безбожие. Да плохо оно. И ничего в нем хорошего нету. Живите с Богом, как жили наши деды и прадеды, и вы при конце своей жизни, вы не пожалеете, что вы прожили жизнь с Богом. Я, как священник, служивший на приходе, видел, братья и сестры, много умирающих людей, которые уже при переходе из этой земной жизни в вечность раскаивались в своем безбожном жительстве. Но я видел и множество праведников умирающих, которые жизнь прожили с Богом, и которые умирали, радуясь, что они идут к Богу, и даже предсказывали день своей кончины, говоря: «Я тогда-то умру». Я не видел ни одного человека, который бы раскаялся, что он жил по совести, жил нравственно и жил по заповедям Божьим. Но я видел множество людей, которые со слезами в последние минуты говорил: «Как я безбожно свою жизнь прожил! Сколько я вреда наделал, сколько я злых слов из своих уст выпустил, сколько я не сделал добра, которое мог бы сделать». Таких слышал. Так, братья и сестры, зачем же нам ждать того итога, такого скорбного для нас и страшного, при исходе из этой жизни в жизнь бесконечную с Богом, со святыми и с нашими сродниками, которые нас там ожидают? Дай Боже нам, братья и сестры, пожить так, как жили на Святой Руси наши деды и прадеды, не только храня святое православие в своей жизни и в семьях своих, но и защищая его, защищая как величайшую драгоценность, которую вручил нам Бог, вручил нашему Отечеству, вручил нашему народу-богоносцу, который, дай Боже, в сегодняшний день, чтобы торжествовал и праздновал день своего крещения. Сегодня день крещения киевлян князем Владимиром и начало христианского просвещения всего нашего Отечества. Так пусть этот свет Христов, воспринятый нашими предками с искренним и с чистым сердцем, пускай этот свет Христов до самого второго пришествия сияет на Святой Руси, и храмы Божии не стоят пустые, а в них молится народ Богу, Богу, который взял нас как сыновей и дочерей своих и усыновил для вечности. Аминь.